Здравствуйте, сегодня вторник, 29 ноября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Москве продолжился суд над оппозиционным политиком Ильей Яшиным, обвиняемым в распространении так называемых фейков о российской армии. Вокруг города Бахмут в Донецкой области идут тяжелые бои. Эксперты предсказывают контрнаступление ВСУ после начала морозов. Какие обвинения Международный уголовный суд в Гааге предъявит военнослужащим, совершившим преступление в Украине? Также сегодня.
Протесты в Китае – большой позор для Си Цзиньпина. Коммунистическая партия Китая только что завершила большой съезд. И теперь человек, избранный фактически пожизненным диктатором, подвергается резкой критике и нападкам по всей стране.
В Китае вспыхнули массовые протесты против введенных властями антиковидных ограничений. В 1976 году Владимир Путин с очень высокой долей вероятности участвовал в обыске у писателя Олега Волкова, позже приговоренного к 7 годам лишения свободы за так называемую антисоветскую агитацию и пропаганду. На протокол обыска, который выставлен в Музее политической истории в Петербурге, обратил внимание историк Константин Шолмов. В документе Путин значится как лейтенант КГБ. В 1976 году Путину было 23 года, он тогда уже прошел курсы подготовки оперативного состава КГБ и был аттестован как, цитата, «старший лейтенант юстиции территориальных органов». Вот такой вот интересный факт из жизни нынешнего президента в России. Ну а в Москве сегодня продолжился суд по делу оппозиционного политика Ильи Яшина, которого обвиняют уже в антироссийской пропаганде, распространении так называемых фейков о российской армии. Перед началом заседания Яшин успел сказать, что по прошествии нескольких месяцев после его ареста ему интересно будет побеседовать с сотрудником центра «Э», который его арестовывал.
По фамилии Сутера, это полковник, он подходит к у нас с ним, я думаю, будет интересный разговор. Во время нашей последней встречи, в день моего ареста, он мне говорил, что он точно не сдаст персон и точно возьмет сайтов. Вот хочу поинтересоваться, как дела там.
Это был оппозиционный политик Илья Яшин. Суд по его делу продолжился сегодня в Мещанском районном суде Москвы. В Украине, которая подвергается регулярным ракетным обстрелам, сохраняется очень тяжелая обстановка с электро- и водоснабжением в самых разных регионах. Ожесточенные бои сейчас идут вокруг города Бахмут в Донецкой области, где российские войска сосредоточили основные свои ударные силы. Вот что рассказывает об обстановке в Луганской и Донецкой областях Украины корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
С электроэнергией в Донецкой области, так же, как и по всей стране, очень сложно. Например, вчера в Краматорске было много отключений. Вот последнее отключение где-то в середине дня было, и я проснулся, когда дали электрику. Это приблизительно 1:30 ночи. То есть целый день фактически не было света. Люди жаловались на проблемы с мобильной связью, например, в том районе, где я нахожусь. Как только пропадает свет, сразу же пропадает мобильная связь и, естественно, мобильный интернет. Кроме того, выстраивались очереди в банкоматы. Люди пытались получить наличные деньги, но банкоматы также из-за проблем с электроэнергией не работали. А в связи с этим многие жители того же Краматорска, например, не могли на рынке купить элементарные вещи только потому, что продавцы не соглашались на транзакции через мобильный интернет, да и сам мобильный интернет, собственно, тоже не работал. Например, мне для того, чтобы купить еду, пришлось искать точку, где ловит мобильный интернет. То есть с электроэнергией очень и очень сложно. Тем не менее, в Донецкой области открыли уже около сотни пунктов незламности. Там люди могут подзарядить мобильные телефоны, могут воспользоваться мобильным интернетом, поесть горячую еду. Также в Славянске, где я сегодня побывал, даже педагог, дошкольник занимается с детьми разного возраста, проводят занятия. Естественно, это не полноценный детский сад или школа, но тем не менее родители приводят туда детей. Но есть и свои нюансы. В том же Славянске, куда я сегодня приехал, попросту сломался генератор, Из-за этой поломки пункт незламности сегодня не работал. Мне сказали, что людям доставят горячую еду, но электроэнергии, интернета и подзарядки телефонов не будет, и все зависит от того, как быстро этот генератор починят. Бахмут остается самой горячей точкой, и уже сейчас есть информация о том, что российские снаряды уже достают до трассы, которая соединяет Бахмут с городом Константиновка. Эта трасса до недавнего времени была самым безопасным путем, по которому в Бахмут доставлялась в том числе и гуманитарная помощь. Вот, если говорить об обстрелах, то вчера под обстрел С-300 попал город Славянск. Есть разрушение инфраструктуры, о жертвах неизвестно. И, наверное, 3 ракеты прилетели в город Краматорск. Знаю, что посекло машину одному жителю Краматорска, который в этот момент передвигался по дороге. От того места, где я находился, это буквально было в километре, был очень сильный звук взрыва. Но городские власти Краматорска сообщили о том, что есть разрушение строений, но о человеческих жертвах, к счастью, пока информации нет.
Передавал корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Напомню, что он уже много месяцев работает в зоне боевых действий в Луганской и Донецкой областях Украины. Ну а украинский военный эксперт Михаил Самусь подтверждает прозвучавшее во вчерашнем выпуске «Времени свободы» мнение своего коллеги Михаила Жирохова, согласно которому контрнаступление украинских войск в Херсонской и других областях Украины возможно только после того, как почва в районе боев основательно промерзнет. Пока ее состояние не дает подразделениям ВСУ быстро передвигаться, как того требует наступление.
Мобильность войск падает. Это объективно, потому что колесная техника просто-напросто грузнет вот в этой грязи, которая вот просто там, например, там на некоторых местах и до метра может быть, создается такая мягкая жижа, которая просто реально не дает возможности не то что личному составу продвигаться, а колесной технике. Хотя гусеничная техника может идти, но опять же не с тем темпом. То есть, когда мы говорим, может ли армия воевать в таких условиях? Конечно же, может. Но воюет же сейчас украинская армия успешно. Но для того, чтобы проводить наступательные операции, а если мы посмотрим на тот темп операции в Харьковской области и Херсонской области, это фактически молниеносные операции, которые требуют действительно определенных условий, грунта, скажем так. Вот если мы представим, что вот эта вот жижа замерзает, и может идти быстро колесная техника, и гусеничная техника, и личный состав может передвигаться, тогда, конечно же, создаются совершенно другие условия для быстрого продвижения войск. И в таких условиях те операции, которые мы видели в Харьковской, Херсонской области, могут быть проведены, например, в Луганской области и в Запорожской. Судя по прогнозу погоды, это должно наступить уже где-то вот в течение недели, когда грунт начнет действительно уже схватываться и даст возможность технике передвигаться. То есть погода – это один из компонентов. Есть еще очень много компонентов, которые при планировании операции, подготовке операции, они учитываются.
Это было мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян продолжает настаивать, что Россия ведет себя в Украине сдержанно и даже, как она выражается, кротко. Но все чаще в заявлениях Симоньяна и ее коллег возникают пассажи о том, что случится, если Россия в этой войне проиграет. И с ними самими, и с Россией, и со всем миром. Вот фрагмент программы телеканала «Россия. Вечер с Владимиром Соловьевым».
Они готовятся взять наш Крым, ну а мы делаем единственное, что мы можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Никто этого не хотел. Мы с тобой этого не хотели. Я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели. Мы же вот опять, мы добрые, вежливые и даже в чем-то кроткие. И люди, которые боятся какой-то Гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе
нельзя.
А мы
не можем проиграть.
Поэтому Гааги боятся в лес не ходить.
Просто не будет никакой Гааги. Если так случится, то...
Ничего не будет.
О чем речь? Весь мир в труху.
Это был фрагмент программы телеканала «Россия. Вечер» с Владимиром Соловьевым. Симонян говорит о Гааге, где к суду над военными преступниками уже готовится. Прокуратура Украины возбудила десятки тысяч уже уголовных дел по фактам военных преступлений, совершенных российскими солдатами и офицерами. Подобные дела рассматривают судебные органы нескольких стран, и в ближайшее время ожидается обнародование первых обвинений со стороны именно Международного уголовного суда в Гааге. Свои обвинения против украинской страны выдвигает и прокуратура России. О том, возможны ли суды над военными преступниками, как они будут проходить, сколько дел уже возбуждено, мой коллега Андрей Шарый беседовал с одним из ведущих русскоязычных специалистов по международному гуманитарному праву Аней Нейстат. Она директор по вопросам права Фонда за справедливость, основанного популярным голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой, адвокатом-правозащитницей Амаль Аламуддин Клуни.
Сейчас мы говорим действительно о десятках тысяч уголовных дел, если мы основываемся на данных украинской прокуратуры. Буквально вчера я услышала новую цифру о том, что общее количество дел составляет 65 тысяч. Не совсем понятно, да, как эта статистика собиралась. Еще недавно действительно звучала цифра в 34-35 тысяч. Но, тем не менее, мы понимаем, что мы говорим об огромном объеме. Если мы говорим о том, что делает украинская прокуратура, то отчасти это связано с тем, что на самом деле украинские исследователи были не очень готовы к такого рода делам. В принципе, обычно такие дела расследуются с помощью группировки дел, которые могут быть привязаны к одним и тем же подозреваемым. Но для этого нужно вырабатывать очень серьезные стратегии. И понятно, что делать это, особенно в тот момент, когда в стране идет война, очень сложно. Такого опыта тоже у украинской прокуратуры нет. Поэтому отчасти количество дел связано с тем, что каждый раз, когда есть, ну, скажем, бомбардировка жилого здания, да, и есть, не знаю, 26 трупов, да, по каждому из найденных тел открывается отдельное уголовное дело по статье, ну, скажем, убийства, да. Хотя, в конце концов, конечно, реалистически такие дела должны быть сгруппированы, и тогда их количество будет меньше, и, насколько я понимаю, украинская прокуратура над этим работает, и мы, и другие эксперты, которые работают с ними, тоже всячески их подталкивают к более стратегическому, я бы сказала, подходу. Наряду с национальным расследованием открыто дело в Международном уголовном суде. Там, я думаю, что количество дел будет значительно меньше. В конце концов, суд международный сможет привлечь к ответственности, ну, дюжину подозреваемых, может быть, да, наиболее высокого ранга желательно. А кроме того, открыты дела в различных других странах национальными прокуратурами, например, Германии, Польши, Словакии и так далее, по принципу так называемой универсальной юрисдикции. Очень сложно дать точный ответ, что это 15 дел или 100, или 65 тысяч, потому что все зависит от того, на статистику какой структуры вы смотрите.
Есть несколько классификаций военных преступлений в международном гуманитарном праве, насколько мне известно. Какая классификация применяется к войне России против Украины?
Это очень зависит от страны, Андрей. То есть, что такое универсальная юрисдикция? Это когда страны включают в свой уголовный кодекс некоторые категории преступлений, по которым они могут вести дела, ну, в абсолютном варианте, вне зависимости от того, где были совершены преступления, где находится преступник, где находится или подозреваемый, просто потому что эти преступления настолько серьезные, что подпадают под эти категории. В принципе, большинство стран руководствуются Римским статутом Международного уголовного суда. То есть категориями преступлений, которые перечислены в нем. Есть страны, особенно в Восточной Европе, в которых есть преступления, составы преступлений, которые подпадают под принцип универсальной юрисдикции, но которые не отражены ни в Римском статуте, ни в частности в уголовных кодексах других стран. Например, такое преступление, как призывы к разжиганию войны. Это состав преступления, который появился во многих уголовных кодексах после Второй мировой войны. Постепенно от него отказались западные страны, руководствуясь соображениями свободы слова, но он по-прежнему остался в уголовных кодексах восточноевропейских стран в некоторых. И для нас это очень важно, потому что состав, доказательная база для такого преступления, для этого состава значительно более простая, чем, например, по такому преступлению, как призывы к геноциду.
Известно, что это самые труднодоказуемые военные преступления этой группы. Напомню для наших слушателей, что геноцид – это действие, совершенное с целью уничтожить группу людей по определенному признаку, например, по признаку их национальности. Я заметил, что исследователи разделяют политический и юридический смысл этого понятия. Мы сейчас говорим не о моральной или политической, а о юридической стороне дела. Вы ожидаете, что какая-то группа военных преступлений, совершенных в ходе войны против Украины, попадет под критерии геноцида?
Четких юридических оснований так утверждать нет. Безусловно, сигналы есть. У меня еще всегда возникает вопрос, насколько это необходимо. Понятно, что с политической точки зрения такое заявление, так же, как, например, заявление о преступлении агрессии, которое будет несложно доказать, тут, наоборот, с доказательной точки зрения ситуация совсем другая. С точки зрения, ну, скажем так, моральной, политической, очень важно называть вещи своими именами. С точки зрения практической, привлечения виновных к ответственности, скажем, обвинения в преступлении против человечности, будут ничем не хуже, не лучше, как в зависимости от того, как посмотреть, чем обвинение в геноциде. А доказать намерение, да, которое необходимо для этого состава преступления, всегда было достаточно сложно. И исторически таких примеров крайне мало. И я не уверена, что юридически происходящее в Украине можно будет подвести под эту статью.
Это была Анна Нейстат, директор по вопросам права Фонда за справедливость, основанного популярным голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой, адвокатом-правозащитницей Амаль Аламуддин Клуни. Полностью беседу с Анной Нейстат слушайте в эфире «Радио Свобода» в воскресенье 4 декабря в 18 часов 5 минут по московскому времени. С Анной Нейстат беседовал Андрей Шарый.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вернусь коротко к содержанию так называемых аналитических программ, выходящих на российских федеральных телеканалах. Все чаще в них возникают и споры по тому или иному поводу, заставляющие наблюдателей предполагать, что некоторые гости не разделяют полностью нынешнюю политику Кремля, или ведущие перестают понимать, каким установкам нужно следовать. О том, почему такие споры появляются и могут ли они быть срежиссированы, рассуждает журналист, бывший ведущий программы «Фейк Ньюс» на телеканале «Дождь» Илья Шепелин.
Какие-то такие вспышки и кульминации споров, они периодически происходят, хотя, казалось бы, вот, знаете, какое-то время назад, до войны, в студии этих телеканалов приглашали еще даже нанятых украинцев, и вот обычно с ними спорили, над ними издевались. А после 24 февраля вроде как наступила вот всеобщая консолидация, но вот что-то нет-нет, да обязательно всклокочет, сбурлит, потому что, вот я помню, до отступления из Харьковской области как раз очень сильно разошлось выступление такого военного эксперта Михаила Ходоренко в программе «60 минут», где он рассказывал о состоянии российской армии, о том, что она была совершенно не готова к этой войне, и вот где-то 4 или 5 минут он говорил, его никто не перебивал, это выступление тоже разошлось в интернете. Методички, они в условиях, когда компания и вообще, когда все, что задумывалось, оно идет не по плану, они иногда перестают работать или перестают работать так отлаженно, как существовали в какое-то понятное время, где можно что-то прогнозировать. Сейчас нельзя предположить, какая территория уйдет к Украине в какое время. То есть вот с Херсоном была совершенно непонятная ситуация. Ее же нужно как-то преподносить людям. А до этого говорили, что Херсон навсегда. И поэтому даже у людей, которые оказываются в студии, они бойцы идеологического фронта, политруки такие, без страха и упрека совершенно. они сами как будто повелись на пропаганду, которая вдалбливалась к ним в голову последние 8 месяцев, и поэтому у них происходит такая идиосинкразия, у них происходит вот такой когнитивный диссонанс, и поэтому они начинают вступать в спор с ведущим иногда, у которого там методичка обновилась, а у них в голове еще вот это информационное обеспечение, оно новое не загрузилось еще. Эти случаи, они тоже довольно забавные, но нужно понять, что эти люди еще сутками буквально проводят время в телевизоре, поэтому иногда могут не заметить, что они не в споре на кухне находятся. И вот происходят такие забавные случаи, когда программа Владимира Соловьева становится местом для дискуссии. 95% или даже 97% того, что происходит в эфире, это совсем не споры. Или, вернее, это могут быть споры, но в зависимости от того, а кто больше любит президента из тех, кто собрался в студии, или кто больше ненавидит украинцев, или как нужно жестче разбомбить украинские города, украинскую инфраструктуру. Споры вот такие, как правило, происходят, ну и, как правило, они вот более-менее прописаны, потому что вот таких шоу у них всегда есть продюсер, который отвечает за то, чтобы созвониться с участниками, заранее узнать их позицию, сообщить ведущему, и ведущий будет спрашивать, вот как по ниточкам вытягивать их в нужный момент. А бывают вот эти там 2-3% каких-то эксцессов, да, я думаю, что они все-таки проходят, ну, незапланированно, просто потому что... А какой эффект, собственно, добивается телевидение? Показать, что в Кремле или в обслуге Кремля нет единства, поэтому черт знает, что себе люди позволяют произносить, не соглашаясь с линией партии. Поэтому я думаю, что случайно происходит уже просто из-за того, что, конечно, у нас и Ольга Скобеева – это робот, и в основном окружающий ее персонал, но иногда все-таки среди участников этих шоу оказываются люди, у которых вот прорывается что-то из головы. Программа называется «60 минут». Я не знаю, сейчас надо посмотреть, сколько она длится в эфире, но в начале войны она длилась 360 минут в течение суток. И вот это выступление занимало всего лишь нам 3 минуты из 360. Самые яростные бои, они, конечно же, происходили в телеграм-каналах. Но телеграм-каналы – это такая самая элитная сейчас часть пропаганды. То есть там создаются какие-то смыслы, там создаются и фейки, которые распространяются потом по телевизору. Там идет какая-то вот борьба, прошу прощения, за смыслы. А вот дальше уже вот помойкой, куда это все сливается, становится телевизор. Ну, то есть через фильтры до туда доходят все основные тезисы. Вот в телеграммах шли какие-то споры. Андрей Норкин вот эту шутку украл из интернета, на самом деле, про то, что если ты говоришь, что Херсон надо было сдать, это одна статья Уголовного кодекса, не надо было сдавать, это другая статья Уголовного кодекса. Но так или иначе, эта тема чувствительная, поэтому там никаких споров практически не было. Единственное, был спор, как правильно называть это, перегруппировка, передислокация или укрепление на другой стороне Днепра. Вот это единственный был спор, который могли себе позволить в телевизоре. Больше нет, именно потому что, в отличие от, например, импортозамещения, где вот можно 3 минутки Евгению Попову что сказать, это та тема, где существует четкая методичка, и ты ее должен придерживаться. И, кстати, они еще объясняли, что отступление из Херсона – это очень мудрое решение, на которое осмелился генерал Суровикин. То есть, когда они рассказывали про отступление из Лимана, которое они называют Красным Лиманом, у них был врагом генерал Лапин, его ругали по телевизору иногда. Вот Суровикина его назвали героем за то, что он сдал Херсон. Ну вот, как-то так.
Это было мнение журналиста Ильи Шепелина. На чемпионате мира по футболу в Катаре в середине матча между командами Португалии и Уругвая на поле выскочил болельщик. В руках он держал радужный флаг. Спереди на его футболке было написано по-английски «Спасите Украину», сзади «Уважение женщинам Ирана». Напомню, что однополые отношения являются в Катаре уголовным преступлением. Символика ЛГБТ на стадионах запрещена и руководством ФИФА. Очевидно, что это было и антивоенное выступление, и акция в поддержку тех, кто сейчас в Иране протестует против ущемления прав женщин и других гражданских прав. Информации о том, что сейчас происходит в Иране, очень мало. По данным иранских правозащитников, за 2 месяца протестов погибли около 380 человек, но подтвердить эту информацию из независимых источников пока нельзя. На днях стало известно об аресте племянницы духовного лидера Ирана Али Хамини Фариды Мардхани. Перед арестом она записала обращение, которое позже обнародовал ее брат, живущий во Франции. Давайте послушаем фрагмент.
Эй, инсанха язаде, дар кенаре ма баши.
О, свободные народы, будьте с нами, скажите вашим правительствам, чтобы они перестали поддерживать этот кровавый детоубийственный режим. Этот режим не следует собственным религиозным принципам. Этот режим знает одно правило, один закон — силу. Они хотят сохранить власть во что бы то ни стало. Отважные иранцы ведут войну против всех правительств, которые потакают этому насилию.
Это был фрагмент обращения, находящейся сейчас под арестом племянницы духовного лидера Ирана Али Хаменеи Фариды Маратхани. А во многих крупных городах Китая вспыхнули массовые протесты против введенных правительством ограничительных мер в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией в КНР. Непосредственным поводом стал пожар в многоэтажном доме в городе Урумчи, жители которого не смогли вовремя покинуть здание из-за ковидных ограничений на передвижение. Погибли 10 человек, 9 пострадали. Представитель МИД КНР Джао Лицинь обвинил внешние силы в провоцировании акций протеста.
Это правда, что в социальных сетях действуют силы со скрытыми мотивами, которые связывают этот пожар с местной реакцией на COVID-19. Городские власти Урумчи провели пресс-конференцию, на которой четко изложили факты и правду. Они опровергли подобные слухи и клевету.
Это было заявление представителя Министерства иностранных дел КНР Джао Лициня. Эксперт Института Катона в США Дак Бендо отмечает, что столь массовые протесты в китайских городах, в том числе и с политическими требованиями, серьезный удар по авторитету председателя КНР Си Цзиньпина, который совсем недавно, вопреки действовавшей традиции, был избран генеральным секретарем ЦК КПК в третий раз подряд.
Протесты в Китае – большой позор для Си Цзиньпина. Коммунистическая партия Китая только что завершила большой съезд, и теперь человек, избранный фактически пожизненным диктатором, подвергается резкой критике и нападкам по всей стране. Это реальная проблема. Есть много скрытого разочарования. Люди, которые пережили изоляцию, застряв в своих квартирах, были очень злы. Было много случаев, когда люди, к сожалению, практически не могли работать. Они не могли покупать продукты и другие вещи, что также вызвало огромное разочарование. А у молодых людей есть еще и проблема с поиском работы. Они очень расстроены своим будущим. Так что, думаю, все эти вещи сошлись воедино, а инцидент с пожаром привел к нынешним событиям. Внезапно люди увидели, как протестуют другие, и решили присоединиться к ним. Я думаю, что почти каждый наблюдатель за Китаем удивлен тем, как быстро и как далеко зашли эти протесты.
Это было мнение эксперта Института Катона в США Дага Бендоу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».